говорит Радио Свобода. Очередная акция стратегии 31, как всегда, не была согласована властями российских городов. Новочеркасский союз «Женщины Дона» отказывается признать себя иностранным агентом. Суд отозвал лицензию петербургского информационного агентства «Росбалт». Почему в Омске чиновники запретили праздновать Хэллоуин? Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 31 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, как вы слышали в выпуске последних известий, сторонники незарегистрированной партии «Другая Россия» сегодня вновь попытались выйти на Триумфальную площадь в центре Москвы на акцию в защиту 31-й статьи Конституции о защите собраний. Московские власти традиционно отклонили заявку на согласование этой акции, формально из-за того, что организатор стратегии 31 Эдуард Лимонов неоднократно нарушал закон об организации публичных мероприятий. В этой традиционной уже истории, даже для далеких от политики москвичей, есть одно интересное обстоятельство. Недавно московские власти объявили, что только что отремонтированную и приведенную в порядок после многолетних раскопок Триумфальную площадь вновь закрывают, на этот раз, чтобы построить под ней подземную парковку. Тему продолжает Динара Седикова.
Эдуард Лимонов, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» и организатор митинга «Стратегия 31», не оставляет попыток добиться согласования акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В Департаменте региональной безопасности Москвы ему снова ответили: акция согласована быть не может. Организатор привлекался к ответственности за нарушение правил публичных мероприятий и не раз за 5 лет проведения «Стратегии 31». Обычно для 31 чисел каждого месяца акции «Другой России» заканчиваются массовыми задержаниями. Эдуард Лимонов говорит, что упрям не меньше городских властей, а традицию, которую установил, нарушать не собирается. Лимонов добавляет, что московская мэрия перестала ссылаться на других организаторов, отказывая в проведении митинга.
Я создал традицию, я должен ее продолжать. Я думаю, теперь уже 5-й год пошел, вряд ли эта традиция умрет и захереет. Она будет, она переживала свои лучшие времена, переживала худшие. Стратегия 31 сейчас переживает средние, да доживем опять до лучших. Упрямства у меня хватит на 10 мэрий Москвы. Я считаю, что свобода мирных собраний нами не достигнута. Власть продолжает запрещать нам собираться упорно. Ну и, значит, следует добиваться, работать до победы. Пока не добьемся свободы мирных собраний, не остановимся. И когда добьемся, то тоже не остановимся. Будем продолжать. Отказ еще связывали с законом. Удивительным образом, они вообще перестали ссылаться на моих товарищей, да, вот товарищей, которые со мной подают уведомления. Теперь они нацелены исключительно на меня. Они вот цитируют: привлекался по административным статьям. Борются они со мной как со Львом Толстым. Там есть и Буковский среди наших заявителей, но они чего-то обрушились на меня. Самый упрямый человек в России. Знаете, это все-таки поражение в правах. Вот этот закон, который приняли год назад, я вообще не имею права проводить никаких массовых мероприятий. Более того, сейчас принимают закон в Госдуме, что я уже как лидер партии, однажды запрещенный, не имею права вообще даже возглавлять политические организации. Это что такое? Этого нет нигде. В фашистских странах в свое время такое было.
Акцию Эдуарда Лимонова мэрия Москвы не согласовала, зато там же, на Триумфальной площади, согласовала строительство подземной парковки. Об этом стало известно незадолго до дня проведения Октябрьской стратегии 31. Напомним, через год после начала проведения митингов в 2010 году доступ на Триумфальную площадь московские власти закрыли для археологических работ, предваряющих строительство. В ходе раскопок там были обнаружены останки казармы Ямской слободы 17 века и дома купца Гладышева. Во время работ активисты проводили несанкционированные митинги у ограждений. После завершения раскопок власти обещали разбить сквер, что и было сделано. Центр площади отдали пешеходам, озеленили, таким образом избавив от стихийной парковки. Открыли доступ к памятнику Маяковскому, а владельцы проекта «Чайхана номер один» построили городское кафе номер один, которое глава департамента культуры Сергей Капков к ноябрю обещал снести. Однако от планов по строительству подземной парковки власти не отказались. Эдуард Лимонов уверяет, что парковку под площадью построить невозможно. На самом деле, считает он, площадь перекрывали 3 года назад и перекрывают сейчас из-за неугасающего к ней интереса оппозиции.
Еще весной было объявлено, что будет пешеходная зона и поставили, все сделали, поставили скамейки, правда, зачем-то летнее кафе, там чай-хона поместили туда временно. Но вроде бы кафе должны убрать. Такое впечатление, что парковки опять не будет. И тем более на какое-то смехотворное количество автомобилей она будет рассчитана, нам сказали, на 100 мест. Только ради 100 мест переворачивать грунт в самом центре города с такими там опасными коммуникациями. Там метро не глубоко лежит, самое неглубокое метро в Москве. Проезд под Садовым кольцом. Это, на мой взгляд, вот продолжение все той же старой истории. Они поняли, что принятый недавно закон не остановил нас. Что мы продолжаем приходить по 31 числам. Это я, Назболы, гражданские активисты и все, кому хочется отстоять свободу мирных собраний. Вот мы приходим. Значит, они решили, вот это теперь совершенно абсурдно, мечутся. Так серьезные люди не поступают.
Проект реконструкции Триумфальной площади разрабатывался с 2002 года. Сначала паркинг планировали на 1000 автомобилей, но теперь сократили до 100, говорит координатор общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач.
Строительство на площадях у нас вообще вести нельзя, поскольку все площади Москвы являются стратегическими объектами, не только Москвы. К тому же, насколько я помню, под тем местом, где чайхана, у нас находится туннель, куда собираются рыть парковку, я тоже не могу себе представить. И дальше там проходит метро. Ну, во-первых, обрушился. Во-вторых, я не очень понимаю, каким образом на Триумфальной площади еще можно делать вот эти поворотные площадки для заездов в подземный паркинг. Мне кажется, это просто нереально в этом месте. И я удивлена, почему не было широкого обсуждения этого проекта. Вот то, что нашли метро археологи, это да, это я помню, это было. А вот это вот согласование правительства Москвы для меня является несколько неожиданным. Его не выкидывали в публичное пространство, то есть не спросили ни жителей, ни, мне кажется, специалистов.
Елена Ткач добавляет, что градозащитники вступятся за Триумфальную площадь, тем более, что примеры удачной кампании по защите исторических площадей в Москве уже есть.
От парковки и от подземного центра на Пушкинской площади недели две назад правительство Москвы окончательно уже отказалось. И я помню вот эти выступления в 2010 году, в 2011, когда мы отстояли Пушкинскую площадь. Там тоже были раскопки, там тоже было куча проектов, 4 подземных уровня вниз. И в результате сейчас все, Пушкинская площадь отдана жителям, там пешеходная прогулочная зона, там зеленая зона, посадили кусты, все благоустроили и отдали москвичам, чтобы они могли там отдыхать. Я думаю, с Маяковской площади нужно поступить точно так же и перестать строительство на площадях, перестать ставить там заборы, ограждения. И у нас и так недостаточно общественного пространства для жителей, где можно сесть, посидеть и отдохнуть. У нас застроено практически все.
В Санкт-Петербурге акцию тоже не согласовали. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Стратегия 31 на Триумфальной в новых декорациях. Об этом беседуем с активистами Стратегии 31 Сергеем Аксеновым и Сергеем Фомченковым и с опкором Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяной Вольской. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 31 октября. В Новочеркасске, в Ростовской области, суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры, которая требует от общественной организации «Женщины-доны» зарегистрироваться в качестве иностранного агента. «Женщины-доны» действительно получали и получают гранты из зарубежных фондов, однако, как рассказала моему коллеге Марку Крутову, председатель организации Валентина Череватенко, сотрудники НКО не считают свою деятельность политической, что и пытаются доказать в суде.
Весной этого года в офис организации пришла группа людей в количестве 10 человек, в том числе это были представители прокуратуры, Роспотребнадзора, налоговой инспекции, ФСБ, полиции, МЧС, Центра Э, которые сообщили нам, что пришли с проверкой деятельности организации. В результате этой проверки было вынесено представление прокуратуры города Новочеркасска в адрес Союза женщины-дона об устранении якобы имеющихся нарушений нескольких законов сразу. Было возбуждено 3 дела об административном правонарушениях, 2 из них в отношении организации и 1 в отношении должностного лица. После этого Союз женщин-дона созвал координационный совет, принял решение о созыве внеочередной конференции Союза. И на этой конференции было принято единогласное решение, что Союз не занимается политической деятельностью и не будет регистрироваться в качестве агента иностранного влияния. В прокуратуру мы отправили наш ответ. мы обратились в суды и вышестоящие органы по обжалованию в суд. И еще два дела были. Заявления поданы в отношении прокуратуры за непредоставление нам полной информации по проверке и по защите чести и достоинства юридического лица. Эти дела в суде. Ну, мы считали, что, дав подробный обоснованный ответ на представление прокуратуры, мы сохранили свое достоинство. И были убеждены, что доказали, что в нашей деятельности нет нарушений, и тем более, что мы не занимаемся политической деятельностью. Однако 10 октября 2013 года мы получили повестку в суд. Прокуратура города Новочеркасска подала исковое заявление к Союзу женщин Дона об обязании совершить определенные действия. То есть обязать Союз подать заявление в Главное управление Министерства юстиции России по Ростовской области о включении нашей организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющий функции иностранного агента.
Какое финансирование вам вменяется зарубежное? Вы получали какие-то гранты из зарубежных источников?
В настоящий момент мы получили финансовую поддержку от Европейского Союза, и у нас есть финансирование от фонда МакАртуров.
Эти гранты сейчас работают еще?
Да, эти гранты сейчас работают, и поскольку они, на наш взгляд, никакого отношения к политической деятельности не имеют, мы были убеждены, что к нам предъявить таких претензий просто невозможно. Однако трактовка политической деятельности столь расплывчатая, она позволяет трактовать все что угодно политической деятельностью. Например, мы проводили круглые столы в городах Ростовской области на предмет реформы Министерства внутренних дел. Обсуждение дорожной карты реформы МВД, так в народе называемой дорожной карты министра Колокольцева. Это программа действий Министерства внутренних дел. Участники круглых столов в результате высказались в поддержку данной работы, данной дорожной карты и высказали готовность поддержать вот эти начинания министра внутренних дел. То есть, на наш взгляд, результат говорит о том, что мы не изменяем политику государства, а поддерживаем его. Однако, эти же самые слова, буквально вывод прокуратуры обратный. Это удивительно, но это так.
Это была Валентина Череватенко, глава некоммерческой организации «Женщины Дона». А наш корреспондент на месте события Григорий Бочкарев взял интервью у адвоката организации «Женщины Дона», юриста центра «Мемориал» Фурката Тишаева.
Скажите, пожалуйста, насколько обоснованы претензии, которые выдвигает прокуратура города Новочеркасска к организации «Женщины Дона»?
Вообще, двойственная ситуация. С одной стороны, иск прокуратуры основан на законе, который сам по себе вызывает огромную критику. Вот. И с другой стороны, даже если смотреть на формулировки политической деятельности, которые содержатся в законе об иностранных агентах, они очень резиновые, очень размытые. И даже под эти размытые понятия не подпадает квалификация действий, которую заявляет прокуратура. Поэтому, очевидно, не обоснованно.
Были какие-то действия, поступки, факты деятельности организации, которые можно рассматривать как политическую деятельность на зарубежные деньги?
Вообще, что такое политическая деятельность? Если смотреть с точки зрения здравого смысла, то политическая деятельность – это всегда борьба за власть. И, собственно говоря, у нас в российском законодательстве уже есть косвенное определение, например, закон о статусе судей, который запрещает судьям заниматься политической деятельностью, как раз-таки говорит о том, что судьи не имеют права баллотироваться на выборах, финансировать избирательные кампании и так далее. То есть всегда есть какая-то борьба за власть. Закон об иностранных агентах устанавливает, что политическая деятельность – это формирование общественного мнения. Что такое формирование общественного мнения? Это, грубо говоря, свобода выражения мнения и свобода распространения информации. Это право, которое гарантировано каждому Конституцией и Европейской конвенцией. И, грубо говоря, получается, что организация или физлицо, которое воспользовалось своим правом на свободу выражения мнения, потом подлежит определенным рестрикциям, санкциям в рамках закона об иностранных агентах. Это четкое, прямое нарушение Конституции и Европейской конвенции.
Это был адвокат некоммерческой организации «Женщины Дона», юрист центра «Мемориал» Фуркат Тишаев. С ним беседовал наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев. Время свободы. Итоговый выпуск. Сегодня четверг, 31 октября. В Москве в Никулинском суде продолжились слушания так называемого «болотного дела». За ходом слушаний следит наш корреспондент в Москве Наталья Джанпаладова.
Сотрудник полиции Андрей Рябинин, выступая в Никулинском суде в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая, заявил, что узнает одного из 12 человек, находящихся на скамье подсудимых. На уточняющие вопросы адвокатов Рябинин ответил, что фамилию и имя подсудимого Андрея Барабанова ему накануне заседания сообщило руководство. Вот что поясняет адвокат Андрея Барабанова Светлана Сидоркина.
Дословно, как это было. Я задала вопрос о том, знает ли он фамилию человека, которого он опознал в суде. Он сказал, что на букву «Б». Я его спросила, откуда ему это известная фамилия. Он сказал, что ему позвонило вчера руководство, непосредственно руп-командир, и сказал о том, что ему нужно пойти в суд и дать показания в отношении Барабанова. То есть фамилию ему назвал его руководитель по звонку, который вчера по поводу сегодняшнего судебного заседания ему был сделан. Но судья эти вопросы все сняла, с протокола она их не занесла, она сняла все мои вопросы. Очной ставки во время следствия его с Андреем не было, он его не познавал на следствии. То, что стороной обвинения было предложено опознать человека, я считаю, что это незаконно, поскольку опознание в таком порядке не проводится, есть определенный порядок, который определен законом.
Говорила Светлана Сидоркина. Свидетель Рябинин, среди прочего, утверждал, что накануне акции 6 мая руководство сообщило ему, что мероприятие не согласовано с городскими властями. Рябинин заявил, что видел, как участники акции кидались в сотрудников полиции камнями и арматурой. Кроме Андрея Рябинина, в суде также был допрошен сотрудник полиции Антон Пилипчатин, допрос которого начался еще 23 октября и тогда не был завершен. Пилипчатин 6 мая 2012 года входил в группу задержания. В тот день он задержал нескольких человек, в том числе и одного из обвиняемых, Владимира Акименкова. Как утверждает адвокат Акименкова Дмитрий Аграновский, свидетель, придя на заседание, даже не посмотрел на скамью подсудимых и заявил, что узнает Владимира Акименкова. Адвокат полагает, что на этапе следствия Пилипчатину могли указать на Акименкова, и это, по словам Дмитрия Аграновского, не единичный случай.
Он же сам говорит, что ему на следствии показывали видео с кем-то, там якобы с человеком, похожим, там, не знаю, на Акименкова. Опознание не проводилось. Причем ему видео показывали не того, как кто-то куда-то кидал, а просто этого человека показывали. То есть, попросту говоря, на следствии была осуществлена его ориентировка на конкретного подсудимого. И у нас, в общем, это не первый случай, когда показывают видео, причем видео, где ничего криминального нет, а просто есть лицо. И потом человек приходит в зал суда и говорит, да, я вот этого знаю, это Иван Иванов, которого я на видео видел. И это попадает все потом в приговор. На мой взгляд, все эти ОМОНовцы, они в принципе не свидетели, потому что надо учитывать специфику процесса. Здесь власть судит оппозицию, и ОМОНовцы получают зарплату непосредственно от государства. Они в принципе не могут быть незаинтересованными и независимыми свидетелями. Там некоторые даже говорили, как вы попали в потерпевшие. Ну вот меня нашли, там мне сказали идти к следователю.
Адвокаты неоднократно подавали ходатайство об исключении из материалов дела показаний того или иного свидетеля или потерпевшего как недопустимых доказательств. Однако суд раз за разом отклонял прошение защиты. За то время, что длится процесс, а это уже больше 4 месяцев, были допрошены около 20 потерпевших и свидетелей обвинения из числа сотрудников полиции. Допрашивают их с августа. До этого прокуроры представляли видеоматериалы. Адвокат Степана Зимина Сергей Панченко отмечает, что сторона обвинения прибегла к тактике устрашения, не имея фактических доказательств по делу. Например, свидетель Вячеслав Киселев, выступавший в суде накануне, заявил, что демонстранты бросали в сторону сотрудников полиции ампулы с аммиаком. Этого эпизода нет даже в обвинительном заключении, говорит адвокат Сергей Панченко.
В результате удалось выяснить, что все-таки ампулы с аммиаком он путает с обыкновенным нашатырным спиртом. Показания его в таком виде, что ампулы с аммиаком, это попытка устрашить. Поскольку использование каких-либо ампул с какими-либо веществами против сотрудников милиции никому не вменяется, эти обстоятельства вообще не фигурируют в обвинительном заключении. Нормальным явлением в нашей судебной системе является, когда прокуратура готовит свидетелей, показывает им их показания, инструктирует их. К сожалению, эта порочная практика, она неискоренима. Конечно, государственное обвинение все больше становится понятным, что в данном деле нет никакого содержания. И поэтому предпринимается попытка нагнать жути, перейти от содержательных юридических доказательств к каким-то ампулам с веществами, приукрасить определенным образом с помощью показаний свидетелей произошедшие события.
Это было мнение адвоката Сергея Панченко. Следующее заседание состоится во вторник, 5 ноября. Заседание 31 октября было 4-м по счету на этой неделе. Как правило, слушания проходили 3 раза в неделю, по вторникам, средам и четвергам. При этом адвокаты неоднократно обращали внимание на то, что и 3-дневный режим слушаний уже довольно сильно измотал их подзащитных. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за 31 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня Московский городской суд принял решение об отзыве лицензии из средства массовой информации у петербургского информационного агентства «Росбалт». Сайт «Росбалт.ру», который ежедневно посещает около 140 тысяч человек, будет закрыт, если адвокатам агентства не удастся оспорить решение суда в вышестоящей инстанции. Из Петербурга передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Волкова.
25 октября в Москве мировой судебный участок номер 198 постановил, что информагентство «Росбалт» должно заплатить два штрафа по 10 тысяч рублей за два видеоролика, содержащих нецензурную лексику. Защита «Росбалта» настаивает на том, что, во-первых, мат в роликах заглушен с помощью специального звукового эффекта, а во-вторых, ролики принадлежат не самому информагентству, а постороннему ресурсу. В защиту «Росбалта» уже выступила Общественная палата по поддержке СМИ, Совет по правам человека, депутаты Госдумы и Петербургского законодательного собрания, Союз журналистов России, а также Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области, Альянс руководителей региональных СМИ России и многие другие. Тем не менее, 31 октября Мосгорсуд удовлетворил просьбу Роскомнадзора закрыть «Росбалт», говорит генеральный директор информагентства «Росбалт» Лариса Афонина.
Категорически не согласна с решением, которое сегодня приняла судья Лопаткина в Московском городском суде. Считаю, что это издевательство над здравым смыслом, законом и свободой слова. Будем обжаловать в определенном законном порядке в течение месяца. А в течение месяца будем продолжать спокойно работать. Мы считаем, что это прецедентное дело, безусловно. Это давление на СМИ. Вообще на СМИ, на свободу слова, вообще на здравый смысл. Мы очень, понимаете, известны. Мы крупное федеральное агентство. Входим в пятерку самых крупных агентств страны. В смысле читательской аудитории. У нас 20 миллионов читателей в месяц. Мы 13 лет на этом рынке и очень успешны. Поэтому мы заметны. Поэтому понятно, что какое-то маленькое агентство в данном случае было бы совершенно неинтересно. И кроме того, выбрали не государственное агентство. Потому что, заметьте, мы живем на свои деньги. От государства, в общем, независим. И поэтому, конечно, независимое агентство в этом смысле очень показательно.
А не получилось ли так, что просто какая-то ваша статья кому-то не понравилась, вы кому-то перешли дорогу?
Мы каждый день пишем о ком-нибудь что-нибудь. Мы, в общем, стараемся у себя защищать здравый смысл, свободу слова и людей от произвола власти и закона. И поэтому, конечно, мы каждый день кому-нибудь что-нибудь переходим.
Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков, напротив, считает, что за аннулированием лицензии «Росбалта» стоит какая-то скрытая история, о которой глава совета директоров информагентства Наталья Черкесова просто не хочет говорить.
Я не могу, не имею права советовать, я не знаю нюансов, они бывают очень сложными. И сложными не в смысле того, что она не права, а очень сложными отношенческими, еще какими-то. И требовать от человека, нет, ты нам расскажи всему свету, это не по-взрослому.
В то же время Евгений Вашенков не просматривает закрытие «Росбалта» как часть гонений на средства массовой информации. Он считает, что в таком случае претензии Роскомнадзора предъявлялись бы в массовом порядке. Другие эксперты, напротив, видят в действиях Роскомнадзора, не прислушавшегося ни к каким увещеваниям, демонстрацию того, что если действовать согласно букве закона, то любое СМИ может быть закрыто в любой момент. Пока до следующего суда «Росбалт» продолжает работать в прежнем режиме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 31 октября. На заседании в среду управляющие Федеральной резервной системой США оставили без изменений программу стимулирования американской экономики. Она включает поддержание близкой к нулевой кредитной ставки и масштабную скупку государственных облигаций. Торги на Нью-Йоркской бирже завершились небольшим падением курсов акций. По словам американских экономистов, это решение отражает тревогу Центрального банка страны относительно того, что меры стимулирования не приносят желаемого результата. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
В мае нынешнего года председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанки объявил, что к концу осени Центральный банк начнет сворачивать многолетнюю программу скупки государственных облигаций. трижды реинкарнированная за последние 4 года, программа обеспечивала поддержание беспрецедентно низкого искусственного кредитного процента, что, по предположениям Бернанке, должно было разжечь аппетит большого и малого бизнеса к получению кредита и расширению деловой активности. 5 месяцев назад глава Федерального резерва считал, что экономика наконец-то близка к выздоровлению. В среду в отчете управляющих Федеральной резервной системой была нарисована менее обнадеживающая картина. Вывод – меры экономического стимулирования, скорее всего, будут сохранены еще на несколько месяцев. Хотя, как говорит собеседник «Радио Свобода», профессор экономики Михаил Бернштам, американскому центральному банку придется вскоре сделать трудный и рискованный выбор.
Федеральная резервная система давно уже хочет прекратить эту политику, но боится новой рецессии. И в нынешнем заявлении Федеральная резервная система говорит, что происходит замедление выздоровления жилищного сектора, продолжается бюджетный кризис, и это замедляет экономический рост, и поэтому они просто боятся сделать то, что сделать необходимо. И они сами себя загоняют в капкан, при этом они как бы расписываются в своей неэффективности и неспособности и страхе сделать, наконец, решительные шаги.
Вы критикуете Центральный банк, но ведь его руководство можно понять. Их экстраординарные меры стимулирования экономики дают все меньше отдачи. Что может произойти, если они откажутся от них сейчас?
То, что они сделали, исчерпало себя уже давно. Но они почему-то, по непонятным совершенно причинам, не хотят сделать то, что давно уже предлагают им экономисты, начать поднимать процентные ставки, не сокращая, пока не свертывая покупку облигаций. Парадокс в чем? Сам председатель Федеральной резервной системы Бернанке в своих многолетних академических научных работах показал, что кредитный канал – это главный канал попадания денежной массы в экономику, то есть через банковский сектор, а не просто напрямую выпуск денег. И вот как раз для того, чтобы сейчас развернуть этот кредитный канал, надо поднять ставки. Почему председатель Федеральной резервной системы Бернанке не делает то, что много лет рекомендовал профессор Бернанке, я не знаю.
Но почему, если, как вы говорите, постепенное свертывание скупки государственных облигаций может помочь экономике, эта мера так пугает Уолл-стрит? Ведь он ответил резким сбрасыванием акций на предупреждение Бернанке 5-месячной давности.
Только потому, что, в общем-то, возможности для, собственно, чисто финансовых спекулятивных операций будет меньше. То есть финансовые рынки в данном случае работают на себя, и им это будет невыгодно.
Должны ли россиян интересовать решение американского центрального банка?
Для России сейчас проблема скорее не политика Федеральной резервной системы, а финансовое здоровье на рынках Западной Европы. Потому что в России резко и очень опасно за последние месяцы вырос внешний долг, и прежде всего внешний долг частных предприятий. Он сейчас составляет 720 миллиардов долларов, совокупный российский внешний долг, а резервы Центрального банка упали до 520 миллиардов долларов. То есть любой кризис на финансовых рынках Западной Европы может привести к очень большому шоку, когда они не смогут продлевать краткосрочные российские долги, их придется выплачивать, а денег нет. Может быть очень большой удар, может обвалиться рубль.
Эти предупреждения слышны уже довольно давно, но пока Россия, так сказать, срамила скептиков. Что, вы считаете, ей попросту везло?
До сих пор Россия не наращивала внешний долг такими опасными темпами. Он вырос на 34% за последние 1.5 года, на треть. Это очень-очень опасная тенденция. Для России эта политика слишком рискованная. Экономический рост там резко сейчас уменьшается и упал до 1.5% в год. В этой ситуации наращивать внешний долг, долларовом выражении, очень-очень опасно.
Это был профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
С Михаилом Бернштамом побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поток нелегальных иммигрантов, пытающихся проникнуть из стран Северной Африки и Ближнего Востока в Европу, в последние месяцы резко увеличился. Путь этих людей к европейским берегам то и дело заканчивается трагически. Только в октябре у берегов Мальты и итальянского острова Лампедуза потерпели крушение 3 катера, плотно набитых мигрантами. Погибли в общей сложности более 300 человек. Проблема нелегальной иммиграции в Средиземноморье стала одной из наиболее обсуждаемых тем в Италии, рассказывает наш корреспондент в Риме Всеволод Гнетий.
Италия самостоятельно просто не в состоянии справиться со сложившейся чрезвычайной гуманитарной ситуацией. Центры приема беженцев переполнены, государственная казна пуста, а гуманитарные операции стоят больших денег. И, кроме того, у определенной части населения наплыв беженцев вызывает неприятие и протест. В правительстве Италии также нет единого мнения по поводу того, как следует управлять сложившейся ситуацией. Премьер-министр Италии Энрико Летта уповает на Европу, взывая к прямой помощи Европейского Союза.
Европа вследствие своей собственной истории, благодаря тем глубоким и благородным идеям, которые легли в ее основании, не может занять позицию стороннего наблюдателя. Если она сделает это, то умрет. Погибнет вместе с сотнями мужчин, женщин и детей, находящих смерть на пути в Европу, в поисках спасения и обретения достоинства вдали от собственного дома и родины. Европейский Союз запоздал на многие годы. Мы не приемлем компромиссы, направленные на принижение масштаба этой проблемы.
А министр внутренних дел Италии Анджелино Альфано, наоборот, является сторонником жесткой линии, заявив в интервью итальянскому радио буквально следующее.
Вопрос только в одном, и все должны осознать это. Италия – гостеприимная страна, но она не может принять всех. Италия, как и вся Европа, переживает тяжелые экономические трудности. У нас есть проблемы в обеспечении достойного будущего для итальянцев, для итальянской молодежи и детей, и мы боремся за разрешение этой проблемы. Непреложной истиной является гостеприимство, но точно такой же непреложной истиной является для нас и то, что невозможно принять всех. Прежде чем заботиться о будущем всех тех, кто прибывает в Италию, следует позаботиться о будущем самих итальянцев.
Обращаясь к Европейскому Союзу, Анджелино Альфано подчеркнул, что именно ЕС должен охранять итальянские границы, поскольку теперь это границы Европы. А благодушное отношение к иммигрантам лишь приведет к смерти большего количества людей, в то время как в вопросе иммиграции необходимо проявить реализм. В эксклюзивном интервью для Радио Свобода на ряд вопросов корреспондента, касающихся различных аспектов нелегальной иммиграции в Италию, ответил Флавио Ди Джакомо, руководитель службы коммуникации Римского отделения Международной организации по миграции. Итальянские СМИ пишут о наплыве иммигрантов, о настоящих иммиграционных потоках, зафиксированных в этом году, о том, что среди прибывающих иммигрантов в действительности мало беженцев, ищущих политическое убежище, а в основном это экономические иммигранты, желающие улучшить свои жизненные условия. Как, по-вашему, в действительности обстоит дело?
В действительности приток иммигрантов начался много лет назад. В этом году наблюдается скорее не рост абсолютного числа иммигрантов, а скорее смена их профиля. Обычно на одном и том же судне прибывают как экономические иммигранты, так и те, кто ищет политическое убежище, а также другие уязвимые группы, например, беспризорные дети, женщины, ставшие жертвами вовлечения в занятия проституцией, больные. В этом году мы наблюдаем снижение количества экономических иммигрантов и рост числа беженцев от войны и преследований. Поэтому неудивительно, что наиболее значительную группу сейчас составляют сирийцы, бегущие от гражданской войны в Сирии, граждане Эритреи, бегущие от тамошнего режима, который фактически принуждает их к пожизненной воинской повинности, и сомалийцы, бегущие от хаоса, царящего в их стране.
Наблюдается ли рост числа иммигрантов, добирающихся морем на юг Италии, в последнее время?
Мы занимаемся мониторингом этого явления с 2006 года, с момента присутствия нашей организации на острове Лампедуза и на юге Италии. За все это время были отмечены низшие и высшие точки. В год иногда прибывали 10-12 тысяч человек, иногда до 30-35 тысяч человек, вплоть до кризисного 2011 года, когда в результате войны в Ливии и арабской весны к нам прибыли 60 тысяч человек. В этом году 32 тысячи человек добрались по морю до юга Италии. Это относительно немного. Однако, согласно экспертным оценкам, это лишь 15-20% от общего числа иммигрантов, прибывших в страну. Большинство нелегальных иммигрантов прибывают в Италию законно, по визе. Потом срок ее действия истекает, и они остаются в Италии. Это так называемые overstayers, то есть задержавшиеся или загостившиеся иммигранты. Проблема Лампедузы и юга Италии не столько в том, какое количество иммигрантов прибывает, сколько в том, каким образом они прибывают. Они рискуют жизнью в море, и, к несчастью, гибнут в результате кораблекрушений, в том числе тех, что мы видели в последний месяц.
Не могли бы вы назвать статистические данные относительно того, сколько иммигрантов попадают в страны Европейского Союза через Италию, рассматривая ее лишь в качестве транзитной зоны?
К сожалению, по данному вопросу нет ни реальных оценок, ни статистических данных. Правда, что большинство прибывающих пострадавших в этом году, в особенности сирийцев и эритрейцев, рассматривает Италию лишь в качестве транзитной страны. Они намереваются доехать до своих родственников и друзей, находящихся в других европейских странах – Швеции, Германии, Великобритании. Однако в Европе действует регулирующее соглашение, известное как «Дублин-2». Оно обязывает прибывающих зарегистрироваться в первой стране Европейского Союза, где они оказались, в данном случае это Италия, подать прошение об убежище и ожидать результата именно в этой стране. Если же за это время, к примеру, гражданин Эритреи выйдет в Германию и его задержит немецкая полиция, то его автоматически депортируют в Италию, поскольку именно здесь он должен ожидать результатов рассмотрения своего дела. Именно поэтому многие эритрейцы и сирийцы пытаются во что бы то ни стало избежать процедуры идентификации, совершая побеги из приемно-распределительных учреждений для иммигрантов.
Как вы оцениваете перспективы патрулирования итальянским военно-морским флотом побережья Италии и в целом операцию «Маре Нострум»?
Приоритет – это спасение человеческих жизней. Целью такой операции является в первую очередь не противодействие высадке иммигрантов, а спасение жизней. На самом деле для эффективной защиты беженцев необходимо пытаться защитить их в транзитных странах, тех, откуда они отправляются в Европу. В этом и заключается наше самое главное пожелание – в том, чтобы были открыты легальные пути для въезда людей, ищущих защиты. Но чтобы при этом, отправляясь в Европу, они не рисковали собственной жизнью. Например, можно было бы открыть в Северной Африке транзитные центры для иммигрантов, которые могут оказать им юридическую поддержку, открыв возможности для легального въезда, укрепив таким образом программы переселения в Европейский Союз.
Бытует расхожее мнение о том, что нелегальные иммигранты представляют собой высококриминализированную группу. Что вы на это скажете?
Они являются первыми жертвами организованной преступности и тех, кто занимается контрабандой людей. Именно поэтому им необходимо оказывать помощь на их родине, в транзитных странах и в стране назначения. Декриминализация означает также, что владельцы и экипажи судов, в частности рыбачьих шхун, оказывающих помощь иммигрантам в открытом море, не должны оказываться последствиям по подозрению в пособничестве нелегальной иммиграции. Именно поэтому, как известно, некоторые суда не оказывают помощи терпящим бедствия иммигрантам, что приводит к трагедиям.
Правительство Италии взывает к помощи Европейского Союза для взятия под контроль феномена нелегальной иммиграции. Как вы думаете, можно ли ожидать принятия действенных мер на европейском уровне?
Я не могу дать ответ на этот вопрос. Напомню лишь, что речь шла и о финансовой помощи, которую мы можем только приветствовать. На наш взгляд, Европейский Союз чересчур сосредоточился на вопросе охраны границ, в то время как было бы правильнее уделять больше внимания гуманитарному аспекту, создав надежную сеть защиты для иммигрантов. Говорилось также об усилении пограничной службы Европейского Союза, агентства Frontex. Мы с этим согласны, но необходимо также изменить функции этого органа, который пока что ограничивается исключительно охраной границ, сделав акцент скорее на поисково-спасательных операциях.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Италии отвечал Флавио Ди Джакомо, руководитель службы коммуникаций Римского отделения Международной организации по миграции.
Репортаж о проблеме нелегальной иммиграции в Италию подготовил наш корреспондент в Риме Всеволод Гнетий. В Испании сегодня была организована однодневная забастовка железнодорожников. Причем, как передает из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий, она не парализовала жизнь в стране. В дни забастовок, в соответствии с законом, транспорт обязан работать, хотя и по сокращенному графику.
Повод для забастовки – намеченная правительством реорганизация двух государственных компаний, задействованных на железнодорожном транспорте. Речь идет о Ренфе, которая обслуживает поезда, и о ДИФ, которая строит и обслуживает железнодорожные линии. Их профсоюз, инициатор забастовки, полагает, что структурная реорганизация, как это уже бывало неоднократно, приведет к сокращению штатов, увольнениям рабочих и служащих. Основания для опасений есть. Правительство недавно взялось за реализацию плана сокращения госсектора под предлогом его нерентабельности. Что касается непосредственно железных дорог, то недавно, к примеру, принято решение о закрытии некоторых региональных линий. В четверг с утра в расписании пригородных поездов в Мадриде из-за забастовки царит неразбериха. Электрички приходят и довольно часто, но не по расписанию, а электронное табло объявлений на некоторых платформах и вовсе не работает. В Вот что говорит по этому поводу один из пассажиров, прибывших на мадридский вокзал Аточа из пригорода. Мы совершенно дезориентированы. Непонятно, какие поезда куда следуют. Пассажиры бегают по платформе, выясняя друг у друга, на какой поезд следует сесть. Я лично ошибся, попал в другую электричку, потом пришлось пересаживаться. А все от того, что нет никакой информации. Частичные забастовки по 4 часа в сутки проводятся на железнодорожном транспорте с понедельника. В них приняли участие, по данным администрации РЕНФЕ и АДИФ, чуть больше 3% работников, в основном лица, занятые на ремонте подвижного состава. Частичные и 24-часовые забастовки железнодорожников запланированы на ноябрь и начало декабря. Администрация в соответствии с законом потребовала от профсоюза обеспечить в четверг работу половины электричек в обычное время и 75% в час пик. Что касается поездов дальнего следования, то 65% из них продолжают работать по расписанию. Об отмене части поездов было сообщено заранее, так что забастовка никого врасплох не застала. Некоторые пассажиры ее даже не заметили. Сказать правду, забастовка здесь особо не чувствуется. Некоторые поезда отменены, но пассажиры все же имеют возможность уехать в нужном направлении. Основные профсоюзные федерации страны, контролируемые Социалистической партией, Всеобщий союз трудящихся и коммунистические рабочие комиссии, забастовку железнодорожников не поддержали. Одна из причин – в четверг начинаются праздники по случаю католического Дня Всех Святых, а забастовка создает определенные неудобства для тех горожан, кто хочет провести эти праздники за городом. Акцию поддержали лишь анархосиндикалисты из Генеральной конфедерации труда. Испанские анархисты по традиции поддерживают любые формы протеста. Отмечу попутно, что забастовка на транспорте стала своего рода исключением. В этом году в Испании подобных акций практически не проводится, несмотря на кризис и безработицу, превышающую четверть трудоспособного населения. А ведь еще год назад забастовки практически не прекращались, и отраслевые, и всеобщие. Они сопровождались бурными манифестациями и столкновениями с полицией. Наблюдатели в этой связи отмечают, что от протестов, возможно, устали сами трудящиеся, убедившись, что тяжелейший экономический кризис таким образом не преодолеешь. Определенную роль, вероятно, сыграло и правительство, постоянно призывающее профсоюзы к сотрудничеству в борьбе с кризисом. Мария Долорес де Коспидаль, генсек правящей Народной партии. Сейчас не время ни для манифестаций, ни для забастовок. Надо работать. Испания не может себе позволить простои в кризис. Наша экономика и так в плачевном состоянии. Между тем, в последние недели в Испании заговорили о прекращении рецессии и долгожданном начале выхода из кризиса. Наблюдатели отмечают, что немаловажную роль в его преодолении играет именно социальный мир в стране, отсутствие забастовок. Это отразилось, в частности, на интересе иностранного капитала. По только что опубликованным данным, за последние 8 месяцев его приток увеличился вдвое. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Послушайте программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня четверг, 31 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вернемся к российским темам. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, городах, серьезно пострадавших этой осенью от масштабного паводка, начинается то, чего больше всего боялись местные жители – ночные заморозки. Температура по ночам опускается до минус 10 градусов, и вода, которой после наводнения буквально пропитаны многие дома, замерзает, расширяется, а днем снова оттаивает. И это приводит к постепенному разрушению зданий. Что предпринимают в этой ситуации власти? Выплачиваются ли обещанные компенсации? Рассказывает наш корреспондент в Хабаровске Евгения Кульгина, которая накануне побывала в одном из населенных пунктов, пострадавших от паводка, в поселке Менделеевка. Она также поговорила с жителями Комсомольска. Вопросы Евгении Кульгиной задавал Марк Крутов.
На прошлой неделе сюда приезжал Дмитрий Медведев, и очень многие жители пожаловались на условия, в которых им сейчас приходится жить. В частности, очень многие жалуются на высокую стоимость использования тепловых пушек. Говорят, что они тратят очень много электроэнергии и других видов энергии, поэтому приходится очень много тратить денег на это. Медведев, конечно, обещал, что этим вопросом займутся, но пока, сколько известно, никаких подвижек в вопросе нет. Дальше очень большой вопрос сейчас, большая тема для жителей поселка Менделеева – это школа. Ее очень сильно затопило, требуется капитальный ремонт, но пока все это на словах. И детей возят в другие школы, и требуются деньги, которых, как в поселке говорят, просто нет. Самая главная, насколько мне известна, проблема для жителей центрального округа города, как говорят, там ситуация сложная с выплатой компенсацией тем, которые оказались именно в зоне затопления. Там несколько вопросов. Полная неразбериха. В частности, неразбериха с тем, какие дома считаются пострадавшими от наводнения, какие нет. В некоторых случаях стало выясняться, что дом в зону затопления попал, но не все жильцы этого дома имеют право на получение компенсации. Вот, например, компенсации в некоторых случаях выдавались только жителям первых этажей и многоэтажек. К примеру, вот в центральном округе это гораздо сложнее, чем в других районах города, потому что ситуация с поселком Менделеева яснее, там вода была везде. А вот в центральном округе вода, допустим, поднималась на площадку первого этажа, но и дальше. Краевые власти в начале сентября заявляли, что в этом случае компенсации получат все жильцы таких домов, то есть независимо от того, первый этаж страдал или полностью все было затоплено, потому что жизнь, нормальная жизнедеятельность все равно была нарушена. Однако люди сейчас говорят, что компенсацию получили лишь жители первых этажей. Мальчанам на прошлой неделе удалось буквально прорваться к Медведеву, несмотря на оцепление полиции. И было видно, что в беседе с Медведевым и губернатором края Вячеславом Шпортом, что вопросов наболело много. Комсомольчане возмущались тем, что их практически оставили наедине и ни с чем, наедине со своей бедой. Среди толпы распространяли случаи, что никто не поможет. Вот власти, конечно, попытались ответить на все возмущенные вопросы, но жалоб было много.
Евгения, скажите, пожалуйста, какая сейчас температура по ночам в Хабаровске, в селах и в Комсомольске-на-Амуре? И многие ли вообще смогли подготовиться к зиме за тот месяц, что прошел с момента окончания пика паводка?
Ну, у нас стоит, на удивление, теплая погода. Вот днем примерно плюс 6, плюс 7 сегодня градусов было. А ночью уже видно, что заморозки, замерзают лужи, но в целом температура достаточно теплая, нормальная, и все люди, которые находятся в пунктах длительного размещения, они, в принципе, обеспечены горячим питанием и отоплением.
Евгений, но вот власти ведь обещали, что к концу октября уже будет найдено жилье для всех пострадавших, которые находились в этих самых пунктах. Выполнено ли это обещание?
Нет, обещание не выполнено. По информации на вчера, насколько мне известно, в пунктах длительного пребывания, в Комсомольске именно, остается 745 человек. Они возвращаются в свои дома. Вот из этих 745, чуть больше 300 живут в общежитиях, а еще около 440 в муниципальном маневренном фонде. Но при этом еще одна проблема возникла. Многие люди, которых как бы не учитывали, они находились, они проживали у друзей, у родственников, теперь-то они тоже нуждаются в жилье. По информации городской пресс-службы Комсомольской, их пытаются расселить в имеющиеся квартиры, квартиры маневренного фонда. Там есть микрорайон Таежный, и вот туда поселили примерно 20 семей.
Это была наш корреспондент в Хабаровске Евгения Кульгина. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 31 октября. Как всегда, ее завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Омске чиновники запретили школьникам праздновать сегодня Хэллоуин. Они признали этот праздник экстремистским, сообщает наш корреспондент в Омске Анна Жолнырчук.
Это мероприятие, по их мнению, носит экстремистский характер. Вот что пояснил пресс-секретарь Министерства образования Омской области Илья Кривич.
А понимаете, это называется управленческие решения, управленческий процесс. Мы должны реагировать на любые обращения, рассматривать их и принимать те или иные меры. Мы приняли коллегиальное решение рекомендовать муниципальным образовательным организациям воздержаться от празднования Хэллоуина. При этом мы разводим два понятия. Это первое, изучение культуры народов той или иной страны в рамках языковых курсов в образовательных организациях, когда дети знакомятся в том числе и с праздниками, которые отмечаются в той или иной стране. И, собственно, вот когда проходят мероприятия, которые пропагандируют, проигрывают, воспроизводят те или иные элементы, в том числе вот в данном случае праздник Хэллоуин.
Обращение, о котором идет речь, поступило от общественной организации «Омское родительское собрание». По словам председателя этой организации, Ольги Соколовой, родительское собрание действует в благих намерениях, ведь Хэллоуин пропагандирует культ смерти.
Мы слышали, что в некоторых школах планировалось проведение этих праздников именно с переодеванием, поэтому мы забили такую тревогу. То, что у нас очень угрожающая статистика по суициду. Мы начали когда разбираться в причинах всего этого, когда узнали, что в ближайшее время будет праздник Хэллоуин, начали разбираться, насколько он полезен или вреден, этот праздник. И нашли очень много исследований. То есть там были сделаны научные разработки ведущих специалистов, ведущих психологов. И говорится о том, что этот праздник, во-первых, мешает учебному процессу и вредит психическому здоровью детей. У ребенка есть определенное табу, страх перед чем-то. И когда этот праздник, он это табу снимает. У детей размываются понятия добра и зла.
Хэллоуин в омских школах редко. В порядке исключения носил официальный характер. Просто раньше ученикам никто не запрещал проводить по своему усмотрению свободное от занятий время, говорит ученица 9 класса одной из омских школ Алина.
Просто собирались некоторые люди, одевались в маскарадные костюмы. Для меня это возможность подурачиться, возможность раскрыть свои внутренние эмоции, чувства, которые приходится сдерживать на протяжении многих дней школы.
Многие омичи отнеслись критически к очередному запрету. Мать 10-летней школьницы Полина Суворова также не понимает причин активности чиновников по этому вопросу.
Это лучше, чем серые будники. Негатив можно найти в празднике 8 марта. Давайте посмотрим в историю. Это обиженные женщины, им разрешили работать на мануфактурах, они вышли на демонстрацию. А я так думаю, что Хэллоуин в России, он имеет совершенно другие корни. У нас нет праздника маскарада. Вот какой праздник у нас есть маскарад? У нас нет такого. Когда можно нарядиться, когда можно очень сильно кричать, в Хэллоуин положено кричать, шуметь, дабы отпугивать нечисть. Я не вижу какой-то вот такой вот отрицательной подоплеки этого праздника. И на самом деле Министерство образования пусть бы занималось на самом деле проблемами такими. В прошлом году было распоряжение ввести на уроках физкультуры во всех школах зимой лыжи. Ну, у половины школ нет лыжной базы. С пробками бороться сложнее, чем с Хэллоуином. Поэтому какая-то даже должна происходить работа. Можно побороться с виртуальным праздником, как с опасностью.
По словам молодой мамы, это не первый запрет в школах Омска. В прошлом году учебным заведениям рекомендовали отказаться от празднования Дня всех влюбленных. Что напугало чиновников в традиционных для этого дня валентинках, неизвестно. Ясно, что несмотря на запрет, Хэллоуин состоится, пусть и за пределами учебных заведений. Анна Жолнерчук для Радио Свобода, Омск.
И все-таки для большинства жителей Европы, да, наверное, и России, Хэллоуин – веселый праздник. О том, как отмечают его во Франции, наш парижский корреспондент Наталья Каневская.
31 октября, в канун Дня всех святых, французы отмечают Хэллоуин. Кельтский праздник вот уже два десятилетия как прижился в стране галлов и франков. Здесь это в первую очередь детский карнавал, но и для взрослых повод разгуляться воображению в плане разнообразия костюмов, масок и макияжа. Зомби, вампиры, ведьмы, лешие, пираты и другие персонажи детских и совсем не детских страшилок звонят сегодня в двери добропорядочных граждан и пугают их до тех пор, пока не получат сладость или сувенир. Взрослые чудища, в свою очередь, принимают участие в разнообразных костюмированных вечеринках и конкурсах. В преддверии Хэллоуина парижские бутики сувениров и игрушек превращаются в настоящее нечто. Чего тут только нет. От классических масок в виде глазастых тыкв, костюмов ведьм и колдунов с черными мантиями и остроконечными шляпами, скелетов и рогатых демонов, до аксессуаров, созданных по мотивам современных ужастиков, отрубленных и оторванных частей тела, страшных масок с вываливающимся наружу мозгом, окровавленных челюстей вампиров и оборотней, и даже шкур драконов и динозавров. Как рассказал журналистам Франсуа Жантиль, владелец одного из таких магазинов в центре французской столицы, Хэллоуин во Франции отмечают с размахом.
Хэллоуин появился у нас 20-25 лет назад. Сначала его отмечали в определенных общинах, в основном американцы, ирландцы и скандинавы. Потихоньку через друзей и знакомых эта традиция распространилась и на французов, причем с большим размахом. Сначала костюмы и аксессуары продавали в универмагах, а затем люди стали организовывать частные вечеринки, появились и специализированные магазины, предлагающие самое новое, что есть в данной сфере.
Manière de se grimer.
В дни, предшествующие Хэллоуину, многие рестораны и кафе также создают у себя праздничную атмосферу. Гостям предлагаются особые демонические коктейли и колдовские блюда от шефов. Не говоря уже о тематическом антураже в виде свисающей с потолка паутины, черепов, тыкв и привидений. В Париже и в других городах по всей Франции в эти дни проходят разнообразные мероприятия, посвященные Хэллоуину. Театр Шатле на сей раз избрал героем своего пугающего шоу легендарного персонажа французской фантастики Фантомаса. В столице Пятой Республики, помимо прочего, сегодня вечером ожидается костюмированное шествие с факелами – развлечение для всей семьи. Кроме того, в течение всего дня на сценах Парижа детям и взрослым, местным и туристам предлагают всевозможные шоу марионеток и конкурсы костюмов. Во дворцах и крепостях по всей Франции в праздничные дни проходят музыкальные спектакли и интерактивные шоу на тему Хэллоуина. Наталья Коневская, специально для Радио Свобода, Париж.
В волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 31 октября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.